Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в течение следующего часа. Трагедия в Домодедово. Распадется ли Россия? Госхозы в Чечне. Депортация северокавказцев из Европы. Human Rights Watch о ситуации с правами человека на Кавказе. Неореализм возрождается в Ингушетии. Я не буду давать хронику трагедии в Домодедово. Напомню лишь, что в результате взрыва, совершенного террористом-смертником, погибло 36 человек, 129 пострадавших до сих пор остаются в больницах. Наш корреспондент Черкесске Мурат Гукимухов опросил экспертов по разным аспектам проблемы северокавказского терроризма.
Эксперт из Дагестана Руслан Курбанов предполагает, что после терактов Домодедово будут даны большие полномочия силовикам на Кавказе, потому что другой логики федеральная власть не знает. По мнению эксперта, если начатые федеральным центром робкие попытки диалога и вовлечения молодежи в социальные и экономические проекты будут пересмотрены в сторону ужесточения режима, Кавказ будет ввергнут в еще больший хаос.
Уже и так очевидно, что кровью Кавказ не затопить, что чем больше хватает боевиков, тем больше их появляется. Причем боевики появляются из вполне обеспеченных семей. Профессиональные футболисты, состоявшиеся вполне люди, чемпион мира по тайскому боксу трехкратный уходит в боевики. Сын федерального судьи Дагестана, сын полковника юстиции убивает своего отца за то, что он работает в системе правоохранительных органов. Это говорит, что сегодня в лес уходят не маргиналы. Сегодня происходит на Кавказе фактически восстание молодежи против сложившейся системы и даже против своих отцов. Задавить силой идейное восстание, подпитывающееся сильнейшей логично выстроенной идеологией, задавить силой это невозможно. Можно только канализировать эту растущую энергетику социальную в более конструктивное русло. Но работать с этим никто в России не умеет.
Кому был выгоден теракт в России? Не стоят ли за ним некие группы влияния, оспаривающие федеральную власть? Не вписывается ли теракт в контекст предстоящих президентских выборов? Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин считает невозможным использовать взрыв Домодедово в качестве инструмента политической борьбы на предстоящих выборах 2012 года.
Я напомню, что до выборов президента, даже парламента, еще практически год. С одной стороны, события эти отстоят довольно далеко. Что касается теракта, то едва ли этот фактор можно будет использовать на президентских выборах, потому что примеров подобного использования просто нет. Выборы выигрываются или проигрываются по другим причинам.
Эксперт Руслан Курбанов настаивает, вне зависимости от целей, которые ставили перед собой организаторы взрывов Домодедово, это прежде всего теракт против президента Дмитрия Медведева, удар по его стратегии развития государства.
Это удар по его стратегии социально-экономической модернизации Кавказа. Понятно, что эта стратегия не работает. Кавказцы не покупаются на туристические объекты, не покупаются на шопинг, а все деньги, которые приходят на Кавказ, разворовываются местными чиновниками, расширяют коррупционную базу и в итоге через отжимание бизнесменов попадают в карманы тех же самых террористов. Это удар по модернизационной стратегии Медведева. Пока он увлекался Сколково, у него тут русская молодежь восстала против Кавказа и Кремля на Манежке, у него подрывается метро, у него подрываются аэропорты. Это удар по его дружбе с арабским миром, потому что взрывы четко показывают, что если он будет дружить дружить с арабским миром, то все эти арабские проблемы с легкостью у него окажутся на Кавказе и в самой Москве. И это удар по его международной стратегии привлечения инвестиций. Как он будет привлекать инвестиции в страну, в столице которой через каждые 2 месяца подрываются стратегические объекты и фактически происходят неонацистские восстания?
На 3-й сутки след преступников найден, и этот след ведет на Кавказ. Новость, которую меньше всего хотели услышать кавказцы, в особенности те, кто проживает в Москве. Кавказское экспертное сообщество сходится во мнении, что после теракта в Домодедово следует ожидать усиления роли силовиков на Кавказе. С предположениями о том, что силовикам на Кавказе будут даны дополнительные полномочия, не согласны источники из администрации Северо-Кавказского федерального округа, с которыми удалось побеседовать спустя 2 суток после теракта. По их словам, полпред Александр Хлопонин против ужесточения режима на Кавказе. Теракты, увы, происходят по всему миру. Это не повод, чтобы отказываться от избранной стратегии по модернизации Кавказа, сообщил источник в полпредстве.
Политолог Сергей Маркедонов, работающий сейчас в Вашингтоне, считает, что США сегодня опасаются не силы России, а ее слабости.
24 января 2011 года атаке подвергся крупнейший транспортный узел страны. Добавим к этому, что на этот раз теракт прошел не просто в московском регионе. Он случился в международной секции аэропорта, а его жертвами стали граждане иностранных государств. Это новое слово в российской террористической практике. Особую остроту моменту придает то, что в 2014 году Россия собирается принимать зимние Олимпийские игры в Сочи. А еще через 4 года она станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. Январский теракт стал свидетельством того, что Россия небезопасна для зарубежных гостей. Находясь в Вашингтоне и имея возможность непосредственно наблюдать за отражением этой темы в американских печатных электронных СМИ, могу зафиксировать следующий тезис. Именно этот вопрос, а не перспективы сохранения Северного Кавказа в составе России или его отделения, стал центральным сюжетом дискуссий и споров о последствиях домодедовской террористической атаки. Между тем, в этих спорах все четче звучит такой страх Запада, как боязнь не сильной, а слабой России, не контролирующей части собственной страны. Таким образом, одним из главных последствий акции стало повышение геополитической капитализации северокавказского подполья, которое, не имея возможности оказывать давление на российское общественное мнение, пытается зайти с другого бока, отправить тревожные сигналы на Запад, где весьма чувствительны к человеческим потерям. Требование к России хотя бы соответствовать задачам и обещаниям, заявленным ее руководством, то есть эффективно минимизировать террористический вызов, могут нарастать, особенно в преддверии 2014 года. Любой теракт, а тем более масштабный и знаковый, всегда заставляет государственную власть, противостоящую террористам, давать свои интерпретации. Но на этот раз представители правящего тандема не были столь безапелляционны и парадно оптимистичны. Более того, ими были допущены интересные оговорки. Так российский премьер Владимир Путин заявил, что не следует напрямую увязывать проблему Чечни с терактом в Домодедово. Понятное дело, говоря об этом, премьер решал в первую очередь пропагандистские задачи. Для него Чечня стала своеобразным политическим коньком, с помощью которого он заработал славу стабилизатора России. Но сам не ведая того, Путин дал правильную оценку. Сегодняшние теракты ведутся не с целью создания отдельного национального государства чеченцев. В настоящее время у северокавказских подпольщиков иные приоритеты и задачи. Этнический национализм отодвинут на задний план. Но легче ли от того, что теперь не только Чечня, но и вчерашняя спящая красавица Северного Кавказа Кабардино-Балкария стала кровоточащей раной страны? И разве нет в том просчетов российской национальной и государственно-религиозной политики? И разве не растущая коррупция способствует тому, что население начинает терпимо относиться даже к носителям человеконенавистнической идеологии, которая готова объявить врагом ислама даже мусульманина? Дмитрий Медведев связал атаку в Домодедово с саммитом в Давосе. Мол, где целью террористов было помешать России достойно выступить на международном форуме. Конечно, в такой оценке невооруженным глазом видно стремление Кремля продвигать бренд, встающий из колен страны. Но подтекст в оценке Медведева также верный. Теракт в крупнейшем столичном аэропорту слишком сильно высветил международные аспекты, которые раньше были в спящем состоянии. Жаль только, что в качестве арсенала для противодействия чуме 21 века нам снова рекомендованы меры по усилению контроля, укреплению бдительности и наказанию стрелочников из транспортной милиции. При этом, если судить по высоким совещаниям, руководство страны подходит к террористическим атакам как к природной стихии. По поручению президента мэр Москвы мчится в аэропорт, а глава Минздрава посещает больницы. При этом руководители правоохранительных структур и спецслужб оказываются, как супруга Цезаря, вне подозрений. Внятного идеологического ответа, да что там, внятной идентификации противника мы до сих пор не имеем. Снова звучат старые песни о бандитах и бандподполье. Неясно только, до каких пор страна будет вести бои с тенью.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Любой теракт в России моментально ставит вопрос о том, насколько прочно ее государственное устройство. И на сей раз на различных форумах, в благосфере, вновь зазвучали голоса тех, кто предрекает стране немедленный и скорый распад. Глава Национальной организации русских мусульман Вадим Сидоров в своем блоге в «Живом журнале» написал, что ресурс устойчивости государственной системы России ограничен, но лишь сочетание нескольких факторов может привести к развалу страны.
Вадим, в своем блоге вы пишете о том, что качели продолжают раскачиваться. Скажите, куда могут улететь качели?
История показывает, что ресурс устойчивости российского государства, как можно прийти к этому выводу, анализируя 1905 и аналогичное событие, он достаточно серьезен для того, чтобы выдержать давление исключительно внутреннего характера. Поэтому я думаю, что, в принципе, ресурс устойчивости есть. То есть я не согласен здесь с теми комментаторами, которые ставят очень сжатые сроки этого года, следующего года. Но в то же самое время есть такой серьезный фактор, вмешательство которого обычно этот ресурс устойчивости устраняет и ускоряет значительно события. И этот фактор вовлечения страны в водоворот какой-то очень серьезной внешнеполитической нестабильности. Как правило, это война, называя вещи своими именами. То есть даже проводя аналогии с началом 20 века, слабое, достаточно внутренне кризисное и неустойчивое царское правительство, оно выдержало серьезную революцию 1905 года, огромную волну террора, с которой нельзя сопоставить то, что имеется сейчас и близко. И ситуация была стабилизирована, но страну накрыло потом волной Первой мировой войны 1914 года. И, собственно, когда Россия в нее вляпалась, так грубо говоря, революция 1917 года, точнее, Октябрьский переворот, он был следствием февральского демонтажа, был предопределен. У меня такое видение, что исторически Россия очень сильно за 20 век измельчала по причине понесенных потерь, трансформации. И сейчас страна представляет собой крайне маргинальную периферию западной цивилизации, несопоставимую с тем, что было раньше. Поэтому для такого потрясения мировой войны не обязательно. То есть достаточно будет, если страна вяжется в какой-то серьезный региональный конфликт. И в данном случае я считаю, что наиболее вероятный сценарий – это дестабилизация в Средней Азии. Сама эта дестабилизация может быть отголоском мирового эффекта домино, потому что мало есть сомнений в том, что в случае ухода американцев, а его прогнозируют многие, их заменят россияне. И в этом случае, я думаю, уже переходя к вопросу, куда могут улететь качели, помимо, собственно говоря, серьезной нагрузки на систему моральных, экономических, военных каких-то возможных потерь, это просто может сопровождаться новой волной эмиграции беженцев, трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию, на фоне которой нынешние мигрантские потоки, которые уже перегревают ситуацию внутри России, они покажутся цветочками. И вот этого удара, то есть сочетание внешнеполитического давления и порождаемых им внутриполитических последствий, это достаточно слабенькая система, она уже может не выдержать. Основной, наиболее вероятный сценарий дестабилизации, слома, как показали события на Манежной площади, и некоторые комментаторы высказывают такое видение, я в принципе с ним согласен, что если революция 1905 года показали, что ведущей темой революции 1917 года будет классовый вопрос, то сейчас те события, свидетелями которых мы являемся, они показывают, что основной темой революции или демонтажа следующего может и, скорее всего, станет национальный вопрос. Это наиболее, я считаю, существенный риск, но, подчеркну еще раз, более реальным этот сценарий становится под воздействием существенного какого-то внешнеполитического толчка, развязывания некой ситуации, участником которой окажется Россия.
Глава Национальной организации русских мусульман Вадим Сидоров. Гибель людей – это всегда неожиданный удар, от которого темнеет в глазах и перехватывает дыхание. Однако нынешний теракт можно назвать непредсказуемым только по одному признаку – месту его проведения. Террористы, которые ведут уже много лет войну на Северном Кавказе, не подписывали мирных договоров с российскими властями, не давали обещания прекратить нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. Поэтому после каждого взрыва в Москве или когда он становится событием общероссийского масштаба, или на Кавказе, там подобные происшествия воспринимаются как привычная рутина, логичен только один вопрос – когда и где произойдет следующий? Практика жизни в стране, в которой уже много лет подряд идет война, предполагает понимание причин этой войны и умение гасить очаги террора отнюдь не только с помощью физической ликвидации его сторонников. Необходимо в первую очередь понять, почему многим из рядовых бойцов террористического подполья несправедливость мироустройства кажется настолько вопиющей, что они готовы, презрев Божие и человеческие законы, приносить себя в жертву и убивать других. Силовые методы в борьбе с терроризмом были и будут использоваться по необходимости. Российская проблема, однако, заключается в том, что насилие не нейтрально, поскольку и государство, и отдельные люди применяли его, не сообразуясь с нравственными и юридическими нормами, а так, как считали нужным и там, где хотели. В результате произвол силовых структур, их безнаказанность, презрение к закону и чужой жизни – это прямая причина сегодняшнего кавказского террора, хотя и не единственная. Когда-то развязанная война возвращается к ее родителям в столь же бесчеловечных формах, в которых она пришла на Кавказ. Следовало бы шаг за шагом исправлять сделанные ошибки, пытаться завоевывать симпатии тех людей, которые сочувствуют террористам, а не их жертвам, просто потому, что им противно лицемерие государства, оплакивающего одних своих граждан и закрывающего глаза на гибель других. Стоило бы заняться поиском понятных слов и истин, чтобы остановить тех, кто так ненавидит устоявшийся порядок жизни воровством, сдаимство, всевластие чиновников и бандитов в милицейской форме, что вот-вот отправится убивать или взрывать себя во имя торжества лучшего мира. Пусть этот мир – иллюзия и ложь. Но в него верят, и в первую очередь потому, что альтернативы окружающей грязи и мерзости никто, кроме воинов Аллаха, предложить не торопится. Необходимо, стоило, следовало бы. Эти слова можно повторять бесконечно, но адресат их все равно не ясен. «Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Чечне уже давно восстанавливают сельское хозяйство, но используемые при этом технологии не всегда понятны. То ли они заимствованы из советского прошлого, то ли это ноу-хау нынешних новаторов из числа руководителей республики. На эту тему размышляет писатель Герман Садулаев. На горе колхоз, под горой совхоз, а мне миленький
сообщают, что Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики взяло шефство над госхозом Сержень-Юртовский моего родного Шалинского района. Ранее главой республики было принято решение в целях более активного возрождения государственных сельскохозяйственных предприятий закрепить кураторство над отдельными госхозами за министерствами и ведомствами республики. Чтобы было понятно, госхоз или государственное хозяйство – это бывший совхоз, то есть советское хозяйство. А совхоз – это почти то же самое, что колхоз. Совхозами и колхозами назывались в пору советской власти аграрные предприятия. Считалось, что в колхозе собственность коллективная, и председателя выбирают на общем собрании колхозников. А в совхозе собственность государственная, и директора назначают. На деле и колхозы, и совхозы принадлежали советскому государству, и руководителей назначали районные органы. В ЧССР колхозов не было, или почти не было, а были совхозы. После катастрофы СССР и с упразднением советской власти совхозы были преобразованы в госхозы. Насколько мне известно, во всей остальной России эта организационная форма не прижилась. Сельские предприятия были приватизированы или акционированы. Совхозы и колхозы превратились в частные фермы или акционерные общества. А в Чечне так и остались госхозы. И при Ичкерии с ее Дудаевым и Жириновским, принимавшим парады в Грозном, были госхозы. И при Масхадове, и после войн, и сейчас остались. Правда, остались только тенью былой агропромышленной славы. Имущество бывших совхозов давно разграблено или уничтожено, многие сельскохозяйственные земли захвачены или застроены, количество работников уменьшилось на порядки, соответственно, снизились и хозяйственные результаты деятельности. По мнению Аенди Хусаенова, первого заместителя министра, ответственного за шефство над госхозом Сержень-Юртовски, аграрная республика только сейчас выходит на позиции начала 90-х годов. Напомним, что начало 90-х годов уже было временем развала и катастрофы. А если брать максимальные показатели сельскохозяйственного производства в республике, то придется обратиться к более ранним периодам. Эти позиции пока представляются просто недостижимыми, даже и посредством такого инновационного решения, как шефство министерств и ведомств над госхозами. Как всегда, очень интересно, каким именно образом будет осуществляться шефство. Будут ли чиновники и члены их семей, как научные работники и студенты в старые добрые времена, выезжать на поля, чтобы помочь селянам в уборке урожая? Или шефство будет заключаться только в умелом менеджменте, то есть содействии руководству госхоза ценными руководящими указаниями? Может, министерство применит административные рычаги? Например, отправит на сельхозработы зарегистрированных безработных? Или это будут инвестиции? Ведь замминистра говорит о вложенных рублях. Если инвестиции, то откуда они? Министерство, как орган власти и управления, является бюджетной организацией и собственными капиталами не обладает. Не должно обладать. Может, это личные вклады чиновников? 10% оклада на помощь подшефному хозяйству. Или не оклада, а чего? Ну, или, например, за каждым столоначальником закрепят корову. Он будет о ней заботиться, баловать яблоками и комбикормом, повяжет на шею именную ленточку. Жить станет легче и веселее. По крайней мере, корова.
Это был писатель Герман Садуваев. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Демонстранты отказываются покидать улицы египетских городов, несмотря на объявленный властями комендантский час. Согласно последним данным, не менее 20 человек погибли, сотни были ранены при разгоне массовых выступлений в Каире, Суэце и Александрии. Военнослужащие взяли под охрану музей древности Египта в Каире, недалеко от которого в пятницу был подожжен офис правящей партии. Многолетний президент страны Хосни Мубарак, отставки которого добиваются манифестанты, впервые за время волнений, обращаясь к народу, сообщила о намерении распустить правительство. Президент США Барак Обама призвал власти Египта воздержаться от насилия в отношении участников массовых выступлений. К сдержанности руководства Египта призвали правительство и ряда других западных стран. В Ростовской области в результате взрыва бытового газа пострадали 5 человек. Взрыв произошел в городе Шахты во дворе частного жилого дома. Причиной ЧП могло стать нарушение правил использования газового оборудования. В Кабардино-Балкарии скончался раненый в результате нападения глава администрации Чегемского района Михаил Мамбетов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, вечером в пятницу в Чегеме неизвестный выстрелил в Мамбетова, когда тот заходил в свой дом. В Польше 2 февраля состоится конференция по сбору средств в помощь белорусской оппозиции, против которой проводится жесткая репрессивная кампания после президентских выборов 19 декабря. Жертвами взрыва на северо-западе Пакистана в районе афганской границы стали не менее 5 человек. Около около 20 ранены, по данным полиции. В дорожном туннеле, связывающем города Пешавар и Кахат, поздно вечером в пятницу был подорван заминированный автомобиль. Африканский союз создает комиссию с 5 региональных лидеров, которая займется урегулированием политического кризиса в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщил президент Мавритании, который возглавит работу создаваемой комиссии.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Европейские страны выдают России чеченских беженцев по ее запросам, часто не вникая в обстоятельства дела и не проверяя, насколько выдвинутые обвинения подкреплены необходимыми доказательствами. Об одном таком случае руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На прошлой неделе в Словакии задержали жителя Ингушетии Аслана Индиева. Задержали по запросу российского МВД, которое объявило Индиева в международный розыск. Индиева подозревают в причастности к взрывам в залах игровых автоматов, которые произошли в разных концах Владикавказа 2 февраля 2006 года. Тогда погибло 3 человека и более 20 человек получили ранения. В июле 2006 года сотрудниками правоохранительных органов Северной Осетии были задержаны 3 жителя поселка Корца, это пригород Владикавказа. Среди них знакомые Аслана Индиева. Задержанных допрашивали в Осетинском управлении по борьбе с организованной преступностью. В ходе допроса к ним, по свидетельствам их родных и адвокатов, применяли пытки. Многочисленные жалобы на неправомерные действия сотрудников милиции направлялись в прокуратуру. Эти жалобы стали поводом для проверки, которую проводила прокуратура города Владикавказа. По результатам в октябре 2006 года возбуждается уголовное дело. Следователям были предоставлены многочисленные медицинские документы и иные доказательства фактов применения пыток и нанесения побоев. Но уголовное дело вскоре было прекращено. Вина сотрудников милиции доказана не была. А вот уголовное дело в отношении задержанных жителей Корца передается для дальнейшего рассмотрения в Верховный суд Осетии. В декабре 2007 года суд выносит обвинительный вердикт, основываясь только на показаниях подсудимых, выбитых у них под пытками. Никаких других доказательств и свидетельств вины подсудимых в суде представлено не было. Показания свидетелей защиты, доказывающих непричастность подсудимых к вменяемым им преступлениям, также были проигнорированы. Там же в суде обвиняемые заявили, что отказываются от показаний, выбитых у них под пытками. В бумагах, которые им подсовывали на подпись в ходе допросов, значилось и имя Аслана Индиева. В доме его родителей и родственников были проведены обыски. Опасаясь, что его могут задержать и обвинить по сфабрикованным доказательствам, Индиев эмигрирует из России. С 2008 года он безуспешно пытается получить убежище в Европе, а его знакомые, осужденные на большие сроки лишения свободы, пишут жалобы в Европейский суд по правам человека. Что ждет Аслана Индиева в случае, если он будет выдан российскому правосудию? Очевидно то же, что и 3 его товарищей – суд в Осетии и длительное лишение свободы. В перспективе надежды на решение Европейского суда по правам человека, которое, впрочем, может послужить только материальным или моральным утешением. Мало кого в нынешней России волнуют такие мелочи, как пытки в ходе допросов, недопуск адвокатов, подтасовки фактов и другое. Сегодня в России серьезная террористическая угроза, и в борьбе с террористами любые средства оправдываются целью. Таким образом, с терроризмом безуспешно борются уже более 10 лет. Террористов и их пособников убивают, сажают на большие сроки и создают невыносимые условия в тюрьмах, а террористов меньше не становится. И еще несколько слов об эффективности работы сотрудников силовых структур. В октябре 2009 года в Грозном сотрудница датского совета по беженцам Зарема Гайсанова была увезена неизвестными сотрудниками МВД ПЧР из собственного дома в ходе проведения ими спецопераций. Ее мать сегодня живет в Ингушетии. Более года она безуспешно пытается установить местонахождение своей дочери. Она обращалась за помощью к российским властям и в Европейский суд по правам человека. Судьбой Заремы интересовались известные международные правозащитные организации и представители Совета Европы. Было возбуждено уголовное дело. Но все это не дало никакого результата. Как и в недавнем деле похищения жительницы Ингушетии Залины Елхароевой, нет никакой положительной информации. Прошло более месяца с момента, когда неизвестные вооруженные люди на глазах у свидетелей увезли Залину с собой, а выяснить ее местонахождение так и не удалось. Уголовное дело по факту похищения Елхароевой пока только обещают возбудить.
Это был руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Другой сотрудник мемориала, Усам Байсаев, сейчас работает в Осло. На этой неделе Норвегия начала массово высылать беженцев с Северного Кавказа. По словам Усама Байсаева, при депортации допускаются грубейшие нарушения прав человека.
В начале этой недели из Норвегии депортирована большая группа чеченских беженцев. Такое массовое выселение состоялось здесь впервые. И это вызывает обеспокоенность тех людей, которые здесь сегодня проживают. Число депортированных составляет около 50-60 человек. Точно пока никто этого не знает, потому что людей собирали по разным коммунам, в разных частях страны, собирали по стандартной схеме. На рассвете врывались полицейские, давали некоторое время на то, чтобы собрали вещи, а потом перевезли под Осло, пересылочную тюрьму. В числе высланных оказались и разделенные семьи. По каким-то причинам не оказывалось, например, дома мужа, собирали жену, детей малолетних и выслали, что в принципе уже, как мне кажется, есть серьезное нарушение. О том, что массовая депортация беженцев может состояться, в Норвегии говорили давно. В прошлом году с нами встречалась в Норвежском Хельсинском комитете атташе норвежского посольства в Москве по миграции. Она уже тогда говорила, что давно принято решение о массовой депортации людей, которые получили два и больше негативов, и что власти не идут на это пока только лишь из-за того, что они хотят шума в прессе. Большинство высланных, скорее всего, это люди, которые сами согласились уехать добровольно. Это люди, которые, как здесь говорят, сказали стоп о рассмотрении их дела в миграционных службах. Но зачем они это сказали, это отдельный разговор. Дело в том, что практика властей Норвегии, она в достаточной степени в этом отношении цинична. И с самого начала человеку, который приехал сюда и говорит о преследовании, об убийстве родственников, нет ни одного человека, который сразу же автоматически не получил бы первого негатива. После этого он только имеет право привлекать адвокатов для рассмотрения дела. Получение второго негатива уже как бы является сигналом для норвежских властей, чтобы он был выслан. То, как проводится интервью, то, как выслушивают этих людей, как человек, работавший в правозащитной организации, я бы квалифицировал как жестокое обращение. Потому что человека запросто могут сказать, допустим, он жалуется на то, что убили его брата и преследуют его. Тебя же не убили. Другими словами, политика миграционных властей направлена на то, чтобы вообще в Норвегии не принимать больше беженцев с Северного Кавказа. Я приведу вот такие цифры. В 2008 году миграционные власти Норвегии обработали 1186 заявлений от жителей Чечни и Северного Кавказа. Из них 108 разрешили остаться из гуманитарных соображений, 16 предоставили убежище, а 13 получили защиту на общих основаниях. То есть 137 положительных ответов на 1186 заявлений. Это 11% от всех обратившихся. С тех пор процент получивших убежище в Норвегии сокращался, причем значительно. В 2009 году 7%, в минувшем всего 5%. В этом году, как я уже сказал, началась массовая впервые депортация чеченских беженцев и беженцев Северного Кавказа. В то же время процент получающих убежище в Норвегии беженцев из других регионов планеты, из Сомали, из Афганистана, Ирака, значительно выше. Поэтому можно говорить, что здесь проводится, я бы не сказал по расовому или национальному признаку, все-таки с Северного Кавказа приезжает большое количество людей разных национальностей, но можно говорить о существовании какой-то региональной дискриминации. Мне представляется, что есть некое политическое решение о том, чтобы не предоставлять убежище или предоставлять в ограниченных количествах убежище людям, которые приехали именно с Северного Кавказа.
Это был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. «Кавказский час». Аналитические журналы, подготовленные редакцией радио «Эхо Кавказа». «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится совместно азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Сокращенный вариант очередного выпуска вы сейчас услышите.
Тема нашей сегодняшней программы – ситуация с правами человека в странах Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ. Из Тбилиси Георгий Гоге, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе, и из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Сегодня мы будем обсуждать доклад Human Rights Watch по ситуации на Южном Кавказе. Я предлагаю начать с нашего тбилисского гостя, так как он представляет, собственно, саму правозащитную организацию Human Rights Watch. Георгий Гогия, вы могли бы вкратце, тезисно обозначить эти самые острые моменты для трех стран – Грузии, Азербайджана и Армении?
Я начну, наверное, с Азербайджана. Тут очень остро стоит вопрос свободы слова, свободы выражения. Очень часто правительство использует уголовно наказуемую клевету для того, чтобы напугать журналистов или правозащитников. Десятки таких исков было подано только в 2010 году, и до сих пор один из журналистов сидит в тюрьме. Еще другие вопросы – это вопросы выборов. Также стоит острый вопрос свободы собраний, свободы религии. Что касается Грузии, в Грузии очень остро стоит вопрос выселения вынужденно перемещенных лиц, свободы выражения и свободы медиа, использование полиции чрезмерной силы, которая ненаказуема. Что касается Армении, тут у нас очень остро стоит вопрос ненаказуемости применения чрезмерной силы полиции и вопрос пытков за свободы медиа и прессы, и также свободы собраний.
Спасибо, Георгий. Теперь у меня вопрос в Баку. Залиха, Human Rights Watch в своем докладе уделил очень много внимания именно политическим свободам и свободе СМИ. Может быть, вы сделали бы акцент на чем-то другом?
Проблемы женщин?
Да, или, например, проблемы женщин.
Просто хочу сказать, что каждый народ достоин своих властей. Это раз. Во-вторых, в 2009 году я представляла альтернативный отчет в Нью-Йорке. После этого я была приглашена на одну из женских пресс-конференций, где были собраны журналистами женщины с различными нарушениями прав. И одна из женщин привлекла мое внимание, которая все время говорила, что она 15 лет борется за свои права и никак не может восстановить их и найти справедливость. Даже бросалась, говорит, под машину первой леди и при этом посмотрела через стекло и, говорит, ничего, говорит, не дрогнуло на ее лице. Я была глубоко поражена. Я просто попросила разрешения задать вопрос. Я говорю, а обращались ли вы в течение 15 лет в различные судебные инстанции? Она так удивилась искренне. Она говорит, а зачем?
А вот да, если эта женщина в Азербайджане придет в суд, подаст заявление в суд, вообще какова вероятность того, что она выиграет, отстоит свои права, если она будет каким-то образом предъявлять претензии государству?
Я ничего не гарантирую, потому что настолько высокий уровень коррупции. Но, тем не менее, надо же бороться, надо же стараться, надо же выйти из национального уровня хотя бы на европейские уровни.
Обязательно надо обращаться в судьи. Каждый раз, когда ко мне кто-нибудь обращается, я всегда спрашиваю, какие меры они предприняли для того, чтобы найти правосудие в судебной системе. Несмотря на то, что, может быть, шансов мало или тому подобное, они обязательно должны пройти этот путь хотя бы для того, чтобы обратиться потом в Европейский суд.
Да, спасибо, говорил Георгий Гогия. И давайте переместимся в Ереван. Вардан Арутюнян. После прочтения доклада Human Rights у меня вообще возникло какое-то ощущение, что в Армении права человека нарушаются очень хаотично. То есть настолько в разных сферах это происходит. Вы могли бы вычленить вот какие-то самые острые, самые массовые, может быть, систематические случаи нарушения прав человека?
Оно с точки зрения не жителя Армении хаотично, а в Армении само нарушение очень организовано. Оно идет с самого начала до самого верха, по всем инстанциям, по судебным инстанциям, по прокуратуре. Идет очень организованно, идет достаточно долго. Доклад этот, который мы сегодня обсуждаем, я считаю одним из самых объективных и самых лучших. По Армении все разложено по полочкам. И за 2008 год президентские выборы, и за расстрел мирной демонстрации 1 марта 2008 года, и о том, что ничего не было сделано властями, чтобы раскрыть убийство 10 человек и ранение более 200 демонстрантов мирных, и за политзаключенных, и за продажную судебную систему. И самое важное, на мой взгляд, что я впервые увидел в подобных докладах, это когда были критики в адрес международных структур, которые не до конца воспользовали свою возможность, чтобы надавить на власти Армении, чтобы добиться улучшения.
У меня есть такой вопрос. Давайте. Наш коллега из Баку сказал, что каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет. Мы все видим, что по большей части на постсоветском пространстве народы, население действительно поддерживают собственные власти. Скажите, вообще имеет смысл вот эта вот деятельность? Все говорят на территории стран Южного Кавказа, все правозащитники говорят, что ситуация ухудшается год от года. Это значит, что деятельность правозащитника смысла не имеет?
Нет, мы просто идем из нашего советского прошлого, а в советском нашем прошлом не было понятия о правах. И мы, будучи еще советскими людьми, надеюсь, что наши дети уже не такими будут, мы еще стесняемся говорить о своих правах. И второе, я не считаю и не согласен с мыслью, что каждый народ достоин своего правителя. Я абсолютно уверен, что и азербайджанский народ, и армянский народ, и грузинский заслуживают лучших правителей. Доказательства этому я могу привести по Армении, значит, то нелюбовь и то возмущение, которое имеется в народе и проявляется регулярно во время каждой демонстрации, которые проводятся в Армении против властей.
Спасибо большое.
Если можно, я просто хотел сказать насчет, имеет ли смысл бороться. Я думаю, что смысл всегда имеет, и всегда надо бороться, потому что то же самое, что существуют альтернативные доклады для разных международных организаций, то же самое ежедневно проводится огромная работа правозащитными в этих странах для того, чтобы информация выходила наружу, для того, чтобы у политиков не было возможности это говорить, что мы не знали. Это очень важный фактор.
Да, Георгий, я с вами соглашусь, но вот возникает сразу вопрос о том, как потом действуют эти международные партнеры, есть ли какое-то ответное давление, и главное, реагируют ли страны Южного Кавказа на это международное давление?
Я думаю, что все страны, все правительства всех этих трех стран, им важно, что думает о них международное сообщество. Несмотря какими методами они добиваются своей власти в своей стране, они всегда думают о том, какой будет у них международный имидж. Сказать вот пример Азербайджана, вы знаете, что два блогера сидели там больше года. После того, как это стало вот международной новостью, после того, как это было поднято со всеми международными организациями, после того, как сам президент Обама поднял вопрос о их освобождении, в конце концов было добито того, чтобы их освободили.
Георгий, давайте спросим, собственно, нашего эксперта из Баку, Залиха Таирова. Скажите, у вас есть ощущение, что президент Азербайджана каким-то образом заинтересован в улучшении своего имиджа?
И есть ли у вас ощущение, что западные организации как-то стремятся оказать давление на Ильхама Алиева, ну, например, так, как они оказывают давление на президента Беларуси?
Ну, я думаю, каждый президент заботится о своем имидже, и это естественно, и все нормально. Что касается, значит, давления Запада, я просто говорю из своего опыта. Где-то в 90-х, 95-х, 2000-х годах мы еще как-то очень сильно это ощущали поддержку Запада именно в нашем контексте, в контексте работы правозащитников и правозащиты. А после того, как пошла большая нефть, я не знаю, что-то вот это чувство третьего локтя было утеряно. Будем надеяться на лучшее, конечно. Мы-то сами боремся, и вот коллега из Армении как-то так вот. Он подумал, что я скептически отношусь, но я просто реалист, вы понимаете?
Извините, можно поэтому... я еще немножечко добавлю пару слов к своему вопросу, вот уже реагируя на то, что вы сказали. Вы сказали, что каждый президент заботится о своем имидже, но вот если смотреть на Ильхама Алиева, у меня, например, такого ощущения не возникает. Сейчас моден термин «авторитарная модернизация». То есть есть ряд лидеров на постсоветском пространстве, которые уверены в том, что ситуация в их странах особая, что они имеют право действовать в какой-то усеченной, суженной сетке критериев. И Ильхам Алиев из лидеров этого процесса.
Вы понимаете, я недаром упомянула большую нефть. Вы понимаете, да?
И Ильхам
Алиев, да, это однозначно. И то, что Запад на сегодняшний день буквально нас, ну, я не хочу так резко, хотя я действительно, может, резко выступаю, буквально вот предал нас. мы буквально барахтаемся, стараемся что-то делать. Сейчас какие-то там Евросоюз, такие в контексте Евросоюза, там соседство и партнерство и прочее, прочее там. Ну, понятно, мы-то не против партнерства и не против работы и совместной, и диалога и так далее, и так далее.
Могу продолжить?
Да, продолжайте.
Я считаю, что евроструктуры не делают то, что они должны делать, и не оказывают то давление на Армению, на Азербайджан, так как, скажем, на Белоруссию.
Потому что это евроструктуры очень...
И на Грузию, да, извините. Потому что евроструктуры очень отошли, на мой взгляд, от европейских ценностей. Речь идет не о Европе, а о евроструктурах. Они начинают торговать. Они торгуют нефтью, они торгуют территорией, они торгуют экономикой, всеми. Но они в последние годы начали торговаться и правами человека. Они начинают договариваться, сколько человек должен оставаться в тюрьме и сколько должен освобождаться с нашими руководителями, с нашими диктаторами, маленькими и большими. Но в этом смысле я очень сильно критикую евроструктур. Я считаю, что даже один политзаключенный на весь Кавказ – это слишком много. И если в Армении остался 9 человек в тюрьме, сравнить, что, скажем, позавчера было 85, а сегодня 9 – это улучшение, я не могу. За каждым человеком это судьба, за каждым человеком это семья и дети. И евроструктуры именно так и считают. Они как математики. Сидят и считают. 85 минус 9. Вот столько освобождено.
Хорошо, Вардан, спасибо. Собственно, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Залиха Таирова, член правления Центра защиты прав человека, директор женских программ. Из Тбилиси Георгий Гогия, представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе. И из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свободы» и радио «Эхо Кавказа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Ингушские власти решили прибегнуть к новому способу влияния на соплеменников, проживающих за пределами республики. Видеосюжеты о плохих и хороших ингушах должны, по мнению главы республики, быть рассмотрены парткомом старейшин и другими младшими по званию парткомами. О великой силе киноискусства из Гамбурга журналист Магомед Тариев.
Прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал.
Неожиданно попалось на глаза сообщение о новой, не побоюсь ее так назвать, инициативе ингушских властей. И к нам пришла, наконец, цивилизация. Нет, пока еще не виден нанотехнологий, но и они, думаю, не за горами. К нам в гости постучался его величество кинематограф. Причем не в каком-нибудь затрапезном, устаревшем формате, а в самом, что ни на есть, новаторском. У нас не будут снимать дурацких сериалов со всякими напомаженными охами и ахами, не станут морочить голову зрителям историями про честных и благородных ментов, пройдут мимо такого выигрышного жанра, как историческое повествование о красотах Кавказа и его славных богатырях. Мудрая власть решила совместить полезное с приятным, дать своего рода срез времени, представив на суд зрителя портрет современника и вложив в начинание великий воспитательный смысл. Ингушские Эйзенштейны и Дзиги Вертовы по зову властей разъедутся по всем уголкам необъятной России, чтобы запечатлеть земляков и тех, кто славит нашу маленькую родину, и тех, кто ее позорит, чтобы хорошими восхищались, а плохих, как это водится, осуждали». Юнузбек Кивкуров, не таясь, рассказал соотечественникам, как будет работать самое великое из искусств во благо Ингушетии. Цитирую. «Два парня были давно отчислены из института, а их родители не знали об этом. Бывшие студенты оставались в столице и занимались грабежами. Только когда попались, тайное стало явью. Мой представитель побывал в следственном изоляторе, где содержались молодые люди, отснял видеоматериал, который был показан общественности и родственникам парней». Конец цитаты. Надо полагать, после такого удара обеспокоенные родители вернули отпрысков на путь истины. Но размах замысла не ограничен сюжетами про учащуюся молодежь или про каких-нибудь рабочих и крестьян. Вездесущая камера проникнет за тюремные стены и покажет осужденных боевиков-ваххабитов. Но все же что-то в этой новации мне кажется недодуманным. Да, стыдить заблудших и отмечать заслуженных – дело очень правильное. Но, может, с важнейшим из искусств несколько поторопились? Возьмем, к примеру, процитированную историю про отчисленных парней. Допустим, родители не знали. Что изменится от того, что они узнали? Сами пойдут доучиваться за своих нерадивых отроков? Или те вернутся на студенческую скамью? Последнее кажется более предпочтительным. Но, увы, никто не может знать, располагают ли означенные родители необходимым для столь душеспасительного дела объемом денежных знаков. Или возьмем тех же боевиков, чьи свирепые лица смогут лицезреть отныне их более мирные соплеменники. В большинстве своем они выбрали лес сознательно. Раскаяние среди воинов Аллаха совсем не в моде. Могут, конечно, снять какого-нибудь несчастного салафита, который под пытками признается, что он посланник самого дьявола, но вряд ли это будет убедительно. А те, кого примутся расхваливать, дескать, вот оно, морально-нравственный пример для ингушского общества. Они, думаете, возликуют? Тоже сомневаюсь. Традиционное ингушское общество не любит публичности. Горец должен скрывать от окружающих свои горести и сдержанно реагировать на радость. Символом закрытости можно назвать ингушские заборы и ворота. Их высота и массивность ограничены лишь финансовыми возможностями хозяина, а отнюдь не его желанием. Будь его воля, он поместил бы свое жилище под непроницаемый купол. Даже самый неимущий ингуш сочтет себя опозоренным, если его забор окажется ниже 2,5 метров. Когда-то ограда не только метила частную собственность, но и выполняла оборонительную функцию. Сегодня она стала знаком, указывающим на социальный статус владельца дома, его обеспеченность. Но основная роль забора с древнейших времен остается неизменной. Он является хранителем семейных тайн, делает горе и радость тех, кто живет за его стенами, недоступными для постороннего и любопытного глаза. Власть решила вторгнуться в жизнь своих граждан, успешных и не очень, ленивых, трудолюбивых, честных и лживых. При этом свою чиновничью жизнь она открывать не торопится. При обсуждении этой новости в форумах многие задавались вопросом, а не лучше ли снимать ролики о чиновниках, поменявших в одночасье старенький москвич на Мерседес. Вот это была бы потеха.
Нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд, кино – волшебный сон, ах, сладкий сон. Фильм, 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 фильм.
Это был Магомед Тариев. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».